Глава 10. Изобретение инженера, вопрос, беспокоящий Сайроса Смита, экспедиция в горы, лес, вулканическая почва, трагопаны, муфлоны, первая площадка, ночлег на вершине горы. Минуту спустя все три охотника уже были у пылающего в очаге огня, возле которого сидел Сайрос Смит и журналист. Пенкроф остановился и безмолвно смотрел на них, держа в руках свою добычу. «Ну что, милейший?» — воскликнул репортер. «Огонь-то горит. Самый настоящий огонь. На нем прекрасно можно изжарить сие животное, и мы устроим пиршество». «Кто зажег?» — недоумевал Пенкроф. «Солнце». Ответ совершенно правильный. Огонь, так восхитивший Пенкрофа, дало само солнце. Моряк глазам своим не верил и так был ошеломлен, что и не подумал расспросить инженера. «У вас было увеличительное стекло, мистер Смит?» — спросил Герберт. «Нет, дитя мое», — ответил инженер, — «но я сделал его». И Сайрос Смит показал прибор, сыгравший роль увеличительного стекла. Он просто-напросто воспользовался двумя выпуклыми стеклами от карманных часов, своих собственных и Гидеона Спилета. Налив в стекла воды, он сложил их и слепил края глиной. У него получилось таким образом двуяко-выпуклое зажигательное стекло. Поймав в его фокусе пучок солнечных лучей, он направил их на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Моряк посмотрел на остроумное приспособление, потом посмотрел на инженера и не произнес ни слова. Но, как красноречиво говорили его глаза, если Сайрос Смит не стал для него божеством, то во всяком случае уже не был простым смертным. Наконец, дар слова вернулся к Пенкрофу. «Запишите-ка, мистер Спилет», — сказал он, — «запишите это в своей книжечке». «Уже записано», — ответил журналист. Затем Пенкроф с помощью наба установили вертел, и вскоре искусно выпотрошенная водосвинка, словно молочный поросенок, уже подрумянивалась на ярком огне. Трущобы опять стали сносным жилищем, от костра потянуло теплом по коридорам, снова сложены были из камней перегородки. Как мы видим, инженер Смит и его товарищи с пользой провели день. У Сайроса Смита окрепли силы, и он попробовал забраться на верхнее плато. Оттуда он своим зорким глазом, привыкшим определять расстояние, долго смотрел на конусообразную вершину, на которую должны были завтра подняться. Гора эта отстояла миль на 6 к северу-западу, высота же ее, как казалось, достигла 3500 футов над уровнем моря. Следовательно, с вершины горы наблюдатель мог увидеть на 50 миль вокруг. Весьма вероятно, что тогда удастся разрешить вопрос — остров или материк? Вопрос, который Сайрос Смит не без основания считал пока самым важным. Поужинали очень вкусно. Мясо водосвинки оказалось превосходным. Трапезу дополнили водоросли и кедровые орехи. Инженер почти ничего не говорил, его поглощали мысли о предстоящем путешествии. Раза два Пенкроф высказывал свои соображения о том, что следовало бы предпринять. Но Сайрос Смит, очевидно обладавший весьма методическим умом, только кивал головой. «Завтра все выясним», — твердил он, «и в соответствии с обстоятельствами будем действовать». После ужина подбросили в очаг побольше дров, и все обитатели трущоб, включая верного пса Топа, крепко уснули. Никакие злоключения не потревожили в ту ночь их мирный сон. А на следующее утро, 29 марта, они проснулись отдохнувшие и бодрые. Все запаслись силами для экспедиции, от которой зависела их участь. Приготовления были окончены. Остатками жаркого путники могли питаться еще сутки. К тому же они надеялись пополнить дорогой запас провианта. Так как стеклышки вставили опять на свое место в ободок часов инженера и часов Гидеона Спилета, то Пенкроф опалил на огне тряпицу взамен отсутствующего трута. Кремней же можно было найти сколько угодно у подножия этих скал, состоявших, несомненно, из вулканических пород. В половину восьмого утра исследователи, вооружившись дубинками, вышли из своего становища. По совету Пенкрофа решили идти уже знакомыми местами, через лес, а возвратиться другой дорогой. К тому же это был, несомненно, кратчайший путь к горе. Итак, все двинулись к югу и, завернув за южный край гранитного кряжа, пошли по левому берегу реки, а от того места, где она поворачивала на юго-запад, углубились в лес. Нашли тропинку, уже проложенную нашими охотниками, под сенью хвойных деревьев, и к 9 часам Сайрес Смит с товарищами вышли на опушку леса с западной его стороны.